Поговорим о театре.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. В прошлой программе я разговаривала с актером Сергеем Яценюком о спектакле молодежного театра на Фонтанке «Нас обвенчает прилив» по пьесе Жана Ануя в постановке народного артиста России Семена Спивака и Марии Мирош. В спектакле, как и в самой пьесе французского драматурга, герои Фредерик и Жанетта, которых неожиданно сталкивает судьба, оказываются перед выбором между беспокойной и непредсказуемой любовью и жизнью лишенной любви. Роль Жанетты играет актриса Эмилия Спивак, которая рассказала о своем видении спектакля и важности поднимаемых им проблем.
Я понимаю, почему они серьезны.
Кто?
Настоящие невесты. Но вот чего я не понимаю, как после они врут. Если бы я однажды все в белом поклялась, теперь я твоя жена, и добро, и зло все наше общее, я бы скорее дала отрубить себе руку, чем нарушить эту клятву.
Эмилия, известна такая фраза Жана Ануя, его утверждение уже стало крылатой фразой. Можно сказать, что тот, кто был счастлив в любви, не имеет о ней никакого представления.
Я думаю, что это вопрос внутренней философии. Вот, например, существует такое мнение, что любовь, наоборот, может быть только счастливой, и что настоящая любовь приносит радость, делает человека лучше, светлее, делает его жизнь более гармоничной. Ну, вообще, мне кажется, что есть люди, очень склонные к разрушению, к саморазрушению и разрушению всего вокруг себя. Есть люди, склонные более к созиданию. Но, наверное, творцы, они вообще, как это ни странно, больше склонны к саморазрушению. Наверное, он так чувствовал. Мне его позиция понятна. Но все-таки я надеюсь, что вот настоящая любовь, божественная любовь, безусловная любовь, она все-таки должна человеку принести гармонию и свет, и радость.
Если обратиться к спектаклю «Нас обвенчает прилив», там ситуация неоднозначная. Мы видим эту семью, которой мы буквально сразу же проникаемся симпатией и видим в ней какую-то гармонию, любовь к друг другу. Но, тем не менее, все эти люди несчастные. Что делает их такими несчастными? Почему они не могут быть счастливыми?
У меня это как раз ощущение, что они живут в полном хаосе. Да, несмотря на то, что все герои вызывают симпатию, я надеюсь, но для меня это абсолютно хаотичное устройство их семьи. Другое дело, что, может быть, гармония в том, что они так привыкли, и им так удобно, но по большому счету они люди, живущие без дела какого-то конкретного. Они все, наверное, хотели чем-то заниматься и как-то себя найти в этом мире. И отец, и брат, и Жанетта, наверное, в меньшей степени. Но они ничем не заняты, они проводят время, и там и текста много по этому поводу. Почему они несчастны? Ох, ну, я вообще-то не очень много знаю счастливых людей, честно говоря, так-то вокруг меня по жизни. Но я верю, что, как это ни смешно, во многом для человека счастье в труде. Мне кажется, что это может быть его осью и возможностью как-то себя найти и иметь какую-то опору в жизни. А когда человек не занят, мне кажется, он остается абсолютно незащищенным, и всякие разрушительные мысли, чувства и так далее имеют над ним еще большую власть.
То есть это люди, которые не обрели какой-то стержень в жизни, да?
Я думаю, да. Я думаю, да, они не обрели стержень. И мало того, что и личная жизнь их не сложилась, и от отца ушла жена, и от брата ушла жена, и Жанетта находится в каком-то все время раздрае, раздираемая большим количеством любовников, связей, каких-то приятелей и вообще такого очень свободного, в плохом смысле этого слова, образа жизни. Ну да, мне кажется, что они ничем не прикрыты, ни любовью, ни делом, то есть ни личной жизнью, ни какой-то трудовой жизнью. Вот такие вот какие-то болтающиеся по небу звезды.
Есть ощущение, что они еще как бы закрыты в себе, не открываются навстречу этому миру.
Ну да, там у каждого своя такая насыщенная внутренняя жизнь. И так как они люди все очень ироничные и острые, и колкие, я думаю, что, конечно, они закрыты. То есть там какая-то вот боль в них живет, но они ее прикрывают иронией, цинизмом и т.д. и т.п.
Обратимся к вашей героине Жанетте. Эмилия, вот это такая неординарная, очень яркая личность, ураган, огонь, и вместе с тем то, что внутри нее, мне кажется, во многом контрастирует с тем, какой мы ее видим вовне. Какой ее увидели лично вы, в чем она вам близка была сразу, а что наоборот приходилось преодолевать, когда вы искали к ней путь?
У меня не было чего-то такого, что мне нужно было преодолевать. Когда я прочитала пьесу, я сразу ее очень почувствовала и мечтала сыграть. 6 лет просто пьеса пролежала в столе, и пока мы начали ее репетировать, и пока вот Семен Яковлевич как-то почувствовал, что он готов за нее взяться, что он ее не боится, эту пьесу, потому что он говорил, что он эту пьесу боится, что она такая несветлая, но ему казалось, что она про страсти. Противоречий у меня не было с персонажем внутренне никаких, я наоборот очень ее понимаю. Ну да, для меня тоже вот то, о чем вы сказали, абсолютно очевидно, что она внутри очень ранимый и тонкий человек. И видимо, может быть, была какая-то история, которая очень ее ранила, или может быть из-за того, что вот она не может найти себя никак. Она решила прикрыться вот такими вот какими-то эпатажными, в каком-то смысле даже вещами. Она хамит, грубит, шутит не всегда прилично, иногда очень даже обидно. Очень прямая. Единственное, что мне не близко в ее внутри, так это то, что она очень много врет. Вот это очень далеко от меня, потому что я врать категорически не умею. А она, конечно, мастер этого дела, этого жанра вранья. Вот. Ну, тут тоже не было у меня какого-то сопротивления, но я просто понимаю, что это вот такой человек, который все время врет. Но я думаю, что люди врут от того, что они хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. И я думаю, когда она встречает любовь свою, она тоже хочет казаться лучше, чем она есть на самом деле. И тот багаж, который есть у нее за плечами, ее жизни. Она пытается его скрыть, какие-то истории сочинить, что как будто бы это не было или было вот чуть-чуть по-другому. Но, как известно, во-первых, тайное становится явным. И вот в этой истории, кстати, ложь играет колоссально ужасную роль. И, в принципе, во многом она рушит отношения между влюбленными, потому что другой человек не может простить потом ей лжи и не может ей доверить свое сердце. И из-за этого происходит между ними разлад. И я его очень понимаю в этом смысле. Фредерика.
Что было в телеграмме?
Какой телеграмме?
Ну, той, которую вы разорвали.
Ну, как же вы хотите, чтобы я вам ответила? Вы же видели, я порвала ее, не читая.
Ну, так соберите обрывки с пола и прочтите.
Я не знаю, где они.
Я знаю, вон они, под столом.
Я не смогу прочесть, тут темно.
Ну, я зажгу свет.
Я прошу вас, не зажигайте свет, не заставляйте меня читать. Просто поверьте, в темноте так легко поверить.
Когда смотришь спектакль, у меня ощущение было какое-то во многом, может быть, даже фатальности, безысходности того, что происходит, но все-таки, вот, на ваш взгляд, возможен другой выход, исход для этих персонажей?
Мы начали разговор с людей, которые очень склонны к саморазрушению. Конечно, вот знаете, когда я репетировала свою первую роль Дездемону в спектакле «Отелло», мне Семен Яковлевич Спивак, который репетировал со мной эту историю, он мне сказал, что она строитель. Вот Дездемона, она строитель, она строит их отношения. Ну, если понятно, да, что вот, что это за образ такой строителя в отношениях, то вот Жанетта, она совсем не строитель, она разрушитель, она способна разрушить любой фундамент, даже очень сильный и очень мощный, какой бы ни был.
Включая себя
и себя в первую очередь. Я думаю, что очень много мы знаем таких примеров в истории каких-то очень известных, талантливых, безумно красивых женщин, которые почему-то почему-то вот это такая внутренняя сила, которая приводит к разрушению, в первую очередь себя. Поэтому мне кажется, что вот в этой истории либо второй, то есть Фредерик должен обладать какой-то колоссальной силой для того, чтобы строить за двоих и для того, чтобы удержать вот этот вот безумный ураган, сдерживать, но это очень тяжело, это нужно быть, не знаю, каким-то очень-очень сильным человеком. Поэтому я думаю, что в таких историях, к сожалению, может быть только один финал, наверное, такой. Ну, он домашний мальчик. Он тоже к моменту встречи с ней не был научен, каким можно быть в отношениях. У него не сформировалось еще к этому моменту какого-то стержня тоже внутреннего и готовности вот ко встрече с такой женщиной. И она была совершенно не научена. То есть встретились два неумелых человека, и они, при том, что вот это чувство, которое у них возникло, они не могли и не умели его направить, как это часто, наверное, бывает в жизни.
И не часто встречается, да? То есть мы не готовы, не всегда готовы к такой
силе. Я думаю, да.
Силе.
Я думаю, да. И так как они очень разные и очень не похожи друг на друга, они, конечно, влипли просто по полной программе. Вот такая сильная любовь, такая страсть, такое влечение друг к другу. Не знаю, но все-таки хочется, конечно, оставить им какой-то шанс, да, на то, что все-таки, может быть, со временем они смогли научаться договариваться друг с другом и сохранить вот это чувство и эту любовь.
У меня будут борщи. Я буду старой. Про нас скажут, вот идут двое стариков. Когда умрет он, вслед за ним
умрет. Ну, это же известный вопрос. А что было бы с Ромео и Джульеттой, если бы они поженились и прожили
Конечно.
Какую-то большую жизнь? К чему бы они пришли в итоге? Сохранилось бы у них вот это вот большое чувство или нет? Ну, так же и в этой истории какая-то загадка навсегда для нас будет.
И это вечный вопрос, чтобы мы выбрали, да,
да.
Спокойная жизнь, если бы не было этой любви, или любовь, которая привела к трагедии, и что в жизни важнее.
Ну, такая пьеса же тоже имеет одно из названий, кстати, «Ромео и Жанетта». Почему-то, то есть Ануй сделал такую вот перекличку с «Ромео и Джульетта», это одно из названий. То есть, видимо, он тоже что-то такое там имел в виду, вот о такой горящей любви, горящей страсти.
Которая заканчивается трагедией, но все же горит, все равно продолжает и после, после этого исхода. Эмиля, вы сказали, что 6 лет пьеса пролежала на полке. Это значит, что сначала ее прочитали как-то вне театра, да? Она лежала на домашней полке.
Нет, это просто один режиссер когда-то предложил Семену Яковлевичу почитать эту пьесу, и он ее прочел, и потом ее прочитала я, и все. Ну как, ну мы же читаем пьесы,
да, да, да.
И артисты,
первое
и режиссеры.
А вот ваше какое было от прочтения?
Ну, у меня было впечатление сильнейшее. У меня было впечатление такое, что я сразу захотела, чтобы мы обязательно это осуществили. И безумно захотелось сыграть эту роль. Но вот как-то Семен Яковлевич сказал, нет, это не мое, пьеса хорошая, но я не возьмусь ее ставить. Ну, нет, и потом возник у меня и Брехт «Последнее китайское предупреждение», то есть «Добрый человек из Сычуани». Потом возник «Наш городок» спустя там 2 года. И потом вот как-то вернулись, вспомнились, думали, а что же ставить, и вспомнили опять про эту пьесу. И вот, а потом еще была «Верная жена» до этой пьесы. То есть очень-очень много названий у нас вышло, прежде чем мы встретились. А вы знаете, я даже вам скажу, что, может быть, даже не 6 лет прошло, а 8. Вот я сейчас вспомнила, да, что это, скорее всего, эта пьеса была прочитана за 8 лет до премьеры. Вот, ну, плюс 2 года репетиции. Ну, да, где-то 6 лет вот она пролежала в столе. То есть вот с момента знакомства до момента встречи со зрителем прошло около 8 лет.
Интересно, что послужило этим толчком, что наконец-то пришло время вот ее поставить?
Не знаю, но это только Семен Яковлевич вам может ответить на этот вопрос. Но вот как-то он почувствовал готовность внутреннюю, почувствовал, что он справиться с ней, потому что пьеса очень сложная, она же очень объемная, там колоссальные монологи, очень длинные, очень поэтические, которые трудно решить сценически в театре. Это в кино там еще можно, знаете, какой-то текст закадровый, при этом какие-то картинки меняются. Но в театре же это невозможно. Есть просто артисты, есть текст, который он произносит. И многое мы сократили, потому что, ну вот у нас идет спектакль 3,5 часа. Наверное, если бы не сократили, он, может быть, шел 4,5 или 5 часов. То есть там огромный объем текста.
Говоря о работе с Семеном Яковлевичем, как бы вы определили принципы работы его как режиссера? Он к вам строг или, наоборот, мягок? Это же не первый ваш совместный спектакль.
Да, это наш 3-й совместный спектакль, или даже 4-й. 4-й наш совместный спектакль. Ну, очень объемный вопрос. Но что касается его взаимоотношений со мной творческих, то, конечно, он более требовательный ко мне. Как-то он, видимо, чувствует какую-то двойную ответственность в работе нашей совместной. А какие особенности его режиссерские? Ну, наверное, можно сказать так, что он все время находится в поиске и все время находится в процессе. И даже после того, как спектакль вышел, мы все равно продолжаем что-то репетировать, что-то чуть-чуть меняется. Иногда меняется и по-крупному, иногда какие-то сцены выбрасываются, иногда, наоборот, что-то добавляется. Я бы сказала, что его личности присущ не покой творческий, что он всегда в каком-то внутреннем вопросе, а правильно ли мы сделали, а точно ли мы сделали, все ли возможности использованы в работе, в этой пьесе, которые заложены в ней. То есть, пожалуй, я могу сказать, что я никогда не видела его в состоянии, когда вот человек выдохнул и сказал: фу, ну, сделано, закончено, можно это оставить и заниматься чем-то другим. То есть он все равно остается включенным во всех своих творческих детей спектаклей. Вот так.
А актеры в этом смысле сотворцы? Вот вы привносили что-то сами, например, в свой персонаж? Вот это вот возможно?
Ну, меня очень сложно заставить делать что-то, чего я не чувствую. Иногда, конечно, я иду на какие-то компромиссы в этом смысле, но я потом очень сильно мучаюсь. То есть, если я не понимаю, почему это так, а не вот так, то мне очень сложно это оправдать и найти себя в куске там или в сцене, не знаю. Поэтому, конечно, я могу сказать, что роли, которые я играла и играю, они рождены, если можно сказать такое громкое слово, конечно, из моего нутра, из моих представлений, из моего мировоззрения. Это не отменяет темы спектакля общей, не отменяет темы, написанные автором, но просто я все равно всегда стараюсь соединить это не то что с собой, а со своим пониманием и со своим чувствованием. Поэтому, наверное, конечно, к счастью, роли меняются с годами, так как я что-то больше понимаю про жизнь, персонажи мои что-то больше понимают, или я больше понимаю про персонаж. Например, есть последнее китайское предупреждение у нас называется, у Бертольда Брехта называется «Добрый человек из Сычуань». Мне досталась эта роль, по-моему, в 2011 году или 2010 году мы приступили к репетициям. Но я могу сказать, что только сейчас, вот спустя 10 лет, то есть там такой объем персонажа Шэнде Шойда, что я только сейчас, наверное, какую-то большую часть осмысливаю, потому что иногда же роли на вырост достаются, иногда ты не можешь сразу все осмыслить в персонаже.
Прожив, наверное, да, какое-то время.
Ну, конечно, наш опыт, он является предметом нашего искусства и нашей работы, поэтому тут нельзя отделять. Слава богу, что разные артистки, играя одну и ту же роль, они делятся в ней чем-то своим и своими впечатлениями о мире. Иначе мы все были бы одинаковы, и уже невозможно было бы смотреть, потому что, приходя в театр, зрители видели бы абсолютно одинаковую там Людмилу в «Поздней любви», абсолютно одинаковую Дездемону. Конечно, встречаясь с ролью, артист всегда... Ну, то есть в театре встречается персонаж и личность артиста, и за этим нам, я надеюсь, интересно наблюдать.
Эмилия, да. Немного верну вас к Жану Аную. Угу. В октябре прошлого года на спектакле была дочь самого Жана Ануя. Вот скажите, удалось ли с ней пообщаться вам, и какие у нее были впечатления?
Ну, я не могу сказать, что нам удалось пообщаться в полном смысле этого слова, потому что она, как понятно, говорит по-французски, мы говорим на русском языке. Она заходила к нам за кулисы и очень благодарила, и было видно, что спектакль тронул и понравился. Мы, конечно, волновались очень в этот день, потому что, хотя понятно, что ну, не этот человек автор произведения, но все равно это такая близкая родственная связь, что, конечно, для нас было очень важно, чтобы спектакль попал, чтобы спектакль был как-то почувствован и разделен с нами. Поэтому нам было волнительно, но мы были очень рады, что мы совпали.
Да, и мне кажется, еще очень важно, что именно ваш театр ставит пьесы Жана Ану, потому что не так часто сейчас это и встречаешь в России. Да? То есть он востребованный драматург во Франции, а в России еще вопрос, как к нему подступиться.
Ну, наверное, да. Вот у нас же «Жаворонок» еще идет уже очень-очень много лет с большим успехом. Как-то они с Семеном Яковлевичем совпали. И мы даже какую-то фотографию видели, где они даже... немножко как будто похожи друг с другом.
Жан-Ану
и... Да, ну как-то так, типажно как-то так.
О спектакле «Нас обвенчает прилив» я говорила с актрисой молодежного театра на Фонтанке Эмилией Спивак. У микрофона была Мария Питько. Всего доброго!